Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News допустил возможность встречи с Владимиром Путиным во Вьетнаме на полях саммита ОТЭС. По словам американского лидера, он хотел бы обсудить ситуацию на Корейском полуострове, в Сирии и на Украине. Сейчас цитата. «Это очень важная поездка, пожалуй, самая важная за время моего президентского срока. Я поеду в Китай, в Японию, Южную Корею, Вьетнам. Я рассчитываю на встречу с Путиным. Это очень важно, потому что Россия может помочь нам с Северной Кореей, Сирией, Украиной. Да, нам нужно будет поговорить об Украине», — заявил Трамп. Саммит лидеров ОТЭС пройдет в Дангане с 6 по 11 ноября. Ранее советник главы Белого дома по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что вопрос о встрече Путина с Трампом еще не решен. Ну а в Кремле Дмитрий Песков уже заявил о том, что да, такая встреча готовится.
Мы не исключаем возможности проведения такой встречи. Действительно, она сейчас согласовывается. Любой контакт президентов России и США, важность такого контакта и значимость для всех международных дел трудно переоценить.
Это был пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Но я напомню еще раз, что саммит пройдет с 6 по 11 ноября. Почему именно эти выбирает вопросы, эти темы Дональд Трамп, тоже абсолютно понятно, потому что эти темы как были заявлены примерно год назад, когда он только приходил к власти в Соединенных Штатах Америки, даже когда еще участвовал в президентской кампании, до сих пор эти темы и актуальны. И Северная Корея, и Сирия, и Украина. По большинству из этих вопросов никакой позитивной динамики не наблюдается. Напомню, санкции в отношении Российской Федерации продолжают вводиться со стороны Соединенных Штатов Америки. Что же касается тех успехов, которые могли быть достигнуты, то, пожалуй, с большой натяжкой можно говорить только о Сирии, где удавалось время от времени согласовать какие-то позиции. Что касается Северной Кореи и Украины, то здесь очень часто и Российская Федерация, и Соединенные Штаты Америки находятся на противоположных позициях по Северной Корее. В частности, Соединенные Штаты используют очень часто довольно воинственную риторику. Российская Федерация придерживается переговорных позиций, настаивает на том, что нужно подобного рода вопросы решать за столом переговоров. Что касается Украины, то здесь диаметрально противоположные взгляды на происходящие события. Курт Волкер совсем недавно фактически занял сторону Киева и заявлял о необходимости введения миротворческого контингента до границы с Российской Федерацией, против чего выступает Российская Федерация. Так или иначе, эта тема еще только будет обсуждаться и, скорее всего, уже на следующей неделе, поэтому предлагаю двигаться дальше.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В связи с разрывом военно-технического сотрудничества с Россией, украинская сторона перестала выдавать заключение о продлении летной годности самолетов Ан-124. Руслан, коммерсант, при этом узнал о закрытых переговорах на эту тему. Российская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» и «Антонов» ведут закрытые переговоры по продлению летной годности самолетов «Руслан», сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в авиационной отрасли. В связи с обострением отношений между Россией и Украиной, «Антонов» по распоряжению правительства Украины вышел из украино-российского совместного предприятия УАК «Антонов» и прекратил обслуживание самолетов российского перевозчика. Это поставило в трудное положение компанию «Волга-Днепр», в парке которого находится 12 «Русланов», крупнейших в мире серийных грузовых самолетов. Держателем сертификата этих самолетов остался «Антонов», и по его условиям процедура продления ресурса самолета должна производиться после каждых 4000 летных часов. Сейчас с нами на связи Владимир Попов, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик Российской Федерации. Владимир Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько потеря контактов с «Антоновым» ощутима для нашей авиационной отрасли?
Вы знаете, скорее всего, это больше политический акт, чем экономический и технический вопрос. Надо рассматривать это дело с другой стороны, как мы говорим. Во-первых, последние 2 года этот вопрос поднимают именно украинская сторона, муссирует его больше всего. Хотя на самом деле мы способны самостоятельно и обслуживать, и продлять этот ресурс, необходимый нам, тем самолетам Антонова, которые эксплуатируются на территории Российской Федерации вообще. То есть, смотрите, у нас еще и Ан-12 летают, и Ан-24, и Ан-26 летают, и в том числе и Русланы, Ан-124. И проблем, в общем-то, в этом мы не видим.
Да, думаю. Технически мы можем, а юридически мы имеем на это право продлять их сертификат летной годности?
Есть такие, да, что и частично юридически мы можем это делать. Почему? Объясняю вот таким образом. Во-первых, многие самолеты производились не на территории Украины. Это раз. Второе. Документация была еще постсоветское время передана практически вся в распоряжение вот нашего государства, нашей страны, нашей промышленности авиационной. Это нужно тоже учитывать. То есть возможности такие работать и юридически, законодательно, и технически, технологии соблюдая все, надзорные мероприятия проводя и вовремя это все документально оформляя и учитывая, и доводя в том числе до ИАТА, ИКАО, это Международная организация транспортных воздушных перевозок или Международная организация гражданской авиации, знаете, да?
Да.
То есть через их реестры мы спокойно можем это реализовать. В чем
тогда соль проблемы, если сейчас вынуждены наши компании вступать, по сути, в тайные переговоры, потому что в публичной плоскости, я так понимаю, они практически невозможны, вот с украинской авиакомпанией, вернее, с украинским производителем самолетов «Антонов»?
Да, ну, есть нюансы, чтобы не поднимать вот волну в международных отношениях. Поэтому кое-какие вопросы можно решать за бортом переговоров вот, официальных лиц, то есть не подключая правительственные органы. Потому что одно дело – это политическое решение, а понимаем, о чем мы говорим, да? И второе дело – это технологии, которые обусловлены будут всего-навсего отношениями производителей и тех, кто эксплуатантов, кто эксплуатирует эти воздушные суда. И это, по большому счету, это просто бизнес. Ничего другого.
Может ли Российская Федерация сегодня вообще отказаться от самолетов Ан-124, остаться при своих?
Отказаться мы не будем отказываться. Нет смысла в этом. Более того, на сегодняшний день, если будет такое решение принято руководством страны и правительством, и в том числе Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, мы готовы уже в Ульяновске на заводе «Авиастар» значит, развернуть производство даже этих самолетов на собственной базе и собственной документацией полной. То есть это будет, другими словами, какой-то вариант модернизации и выпуска вроде как лицензированной машины для эксплуатации. Вплоть до того, не только у нас в стране, а по всему миру, в принципе.
Опять же, под брендом «Антонов» или под каким-то иным уже?
Можно и под брендом «Антонов» это делать, и можно под другим брендом делать. Почему? Потому что, объясняю, самолет был изготовлен в Советском Союзе. И это нужно понимать. Это глубокая была, как мягко говоря, кооперация. А в большинстве случаев это было просто политическое решение сделать на Антонове, делать такую-то машину, на Илюшина такую-то машину, на Туполева такую. Мы это понимали. Почему мы в свое время даже в СЭФ, в Совете экономической взаимопомощи, да, стран Западной Европы уже сегодня, или Восточной Европы, точнее сказать,
Восточный, да.
Страны Запада, мы брали в Чехословакии там Л-29, Л-39 покупали интенсивно, Л-410 и многие другие самолеты вот по чехословацким заводам непосредственно эксплуатировали у себя. Это в Польше строили, делали и потом покупали у них же наши вертолеты Ми-2, часть Ми-8 даже. Ан-2 делался последнее
время. Это я понимаю, вот. Ну, интеграция была, да, экономическая, да. Но сейчас эти связи уже разрушены. Ну, например, с компанией Motor City.
Мы их эксплуатируем по полной программе.
С этим никто не спорит.
Документация-то вся есть.
С этим никто не спорит, документация у нас есть, но юридический бренд принадлежит Украине. Поэтому, когда вы говорите о том, что мы технически можем уже сами производить эти самолеты, поскольку у нас есть и техника, и документация.
Эти марки именно, я про марки говорю именно конкретно.
Ну, да.
Дальше, которые они делают сегодня, допустим, самолеты, которые они выпускают, там, Ан-148, возможно, да, у себя, если будут. Хотя и мы его выпускаем сегодня параллельно. Знаете же об этом? Это совершенно новые самолеты, уже, так сказать, нового поколения и нового времени, постсоветского времени развития. И все равно мы работаем с ними.
Я не знаю, как это решается.
Ничего не будет.
Ну, просто Российская Федерация отказалась в свое время, например, от моторов, которые производились на Motor Sich.
Motor Sich, да, да. Завод. Это вертолетные двигатели очень хорошие, но поскольку таким образом было все построено в политическом плане, что задавили, буквально задавили руководство и бизнес вот этих вот предприятий и конструкторского бюро Украины, запретили им, запретительные поставили барьеры работы с Россией. И они вынуждены были часть перевести к нам и продукции своей производительной части, там, да, технологии отдать. Второе, ушли многие специалисты к нам. Не надо это скрывать. Это так и было. Это планово было, это их решение было. Внутреннее решение каждого человека. Мы никого не давили, мы никого не крали оттуда. Они сами ушли или убежали даже. И работают сейчас на наших предприятиях. А у нас экономический потенциал авиапрома на сегодняшний день такой, что мы можем все самостоятельно сделать.
Ну и вопрос все-таки остается открытым. Все-таки «Руслан» — это самолет, который юридически принадлежит предприятию украинскому. Местные власти категорически против того, чтобы компания «Антонов» сотрудничала с Российской Федерацией, потому что для них Россия — страна-агрессор. В связи с этим, технически, да, мы можем это делать, юридически пока нет. Каков выход окончательный? То есть как из этой ситуации вообще выйти?
Будем работать, и все. Будем продолжать эксплуатировать их. Невзирая ни на что. Это первый вопрос. А второй – продолжать вести и дипломатическую работу, и технические вопросы бизнес-взаимодействия. Рано или поздно политика Украины, я думаю, изменится в ту или иную сторону. Маятник все равно повернется. И тогда уже будем принимать решение. Сейчас это пока не критично.
К тому моменту от компании «Антонов» вообще что-то останется или все специалисты уже здесь окажутся,
да,
в России?
Да, вот вы правильно задаете вопрос. К сожалению, к тому моменту, наверное, уже будет на погосте фирма «Антонов».
Спасибо. Это был Владимир Попов, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик Российской Федерации.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сегодня, наконец, случилось то, о чем так долго говорили большевики, да не только они одни. Я имею в виду выход в открытую продажу уже в официальную iPhone X, iPhone 10, iPhone X. Так вот, есть уже и статистика. На руки граждане Российской Федерации начали массово, которые получили, начали их продавать тут же в сети. Телефоны перепродают до 2,5 раз дороже. С 8 утра на сервисе бесплатных объявлений Юла появилось более полусотни новых iPhone X, выставленных на продажу теми, кто только получил их на руки из официального магазина Apple и реселлеров. По количеству выставленных на продажу телефонов лидирует модель с памятью 64 гигабайта. Ее средняя стоимость на Юле, в частности, составляет 105 тысяч рублей. Это на 30% выше, чем заявленная Apple. Средняя цена модели на 256 гигабайт 144 тысячи рублей. Это почти на 57% выше, чем приобретенная у производителя. Ну и максимальная цена на телефон составляет 210 тысяч рублей. Это почти в 2,5 раза выше стоимости приобретения. Ну и многие продавцы имеют несколько экземпляров телефонов на руках, стараются подтвердить их наличие соответствующими фотографиями. Вообще все то, что происходило сегодня вокруг начала продаж iPhone X, это напоминает такую комедию, где-то с элементами драмы, потому что, ну, во-первых, все началось рано утром, когда были вынуждены вызывать эвакуаторы для того, чтобы оттаскивать машины от рестора на Тверской, поскольку они фактически блокировали движение. Кроме этого, появилась информация о людях, которые чуть не штурмом брали очередь, не столько магазин, сколько саму очередь, и кто-то даже не успел приобрести из-за этого телефон. А сейчас с нами на связи Илья Казаков, ведущий канала Wiles.com Media. Илья, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько я понимаю, вы уже несколько дней испытываете всяческие айфоны десятки и составили о нем определенное представление.
Да, все верно. У нас в студии есть как раз несколько десяток, плюс сегодня мы коллективно вылежали на съемке, собственно, репортажа про то, как происходит старт продаж десяток именно в России, в Москве.
Кстати, у нас появлялась информация о том, что некоторые покупатели не смогли сегодня приобрести из-за того, что появилась группа детских граждан, которая подвинула очередь, ну и так далее и тому подобное. Там чуть до мордобоя не дошло. Вы что-то подобное наблюдали?
Я не наблюдал, но я был сегодня в нескольких точках в городе, в нескольких магазинах, где организовывались очереди. Причем нужно отметить, что очереди организовывались не магазинами, а людьми, которые непосредственно собирались. То есть это была такая акция самоорганизации, распределяли номерки, составляли какие-то списки. Конфликты были, но, насколько я смог узнать у людей, которые стояли в очереди, ничего очень страшного не было. Единственное, что на Тверской около рестора действительно было такое, что приехала группа людей и, по словам очевидцев, подвинула всех, кто стоял в числе первых в очереди. Такое действительно было в остальных точках, в ЦУМе, например. Очередь спокойно распределилась в два потока, и через там полтора часа люди уже выходили с свежекупленными айфонами.
Хорошо, теперь про сам аппарат. Итак, брать? Илья, короткий как выстрел вопрос, брать или не брать?
Это зависит. Ну, если, например, душа лежит к iOS, ну, это вопрос личных предпочтений, то десятка будет отличной заменой, например, семерки или 6S, или тем более еще более старых аппаратов, потому что десятка – это действительно что-то новое. Вообще, в последнее время, наверное, в последние годы три у Apple наблюдалась определенная, ну, наверное, стагнация это будет назвать не совсем верно, но все же от Apple привыкли видеть какие-то более выстреливающие аппараты, но последние годы было все очень спокойно, шли очень таким неспешным эволюционным путем. Десятка – совершенно другой аппарат. Такого компания еще не делала. Я сейчас не пытаюсь навязать или что-то отрекламировать, это исключительно личные эмоции, личные ощущения, потому что десятка это как будто бы ты держишь просто один дисплей на ладони. Это действительно очень классное ощущение.
Я понимаю, о чем вы говорите, но почему вопрос вообще возникает? Ровно потому, что эта самая десятка стоит 90 тысяч рублей, а то и больше. И поэтому неизбежно возникает вопрос, а стоит ли этот аппарат тех денег, которые за него просят?
Это дорого. Я даже не возьмусь здесь спорить и каким-то образом защищать ценообразование, а также я не могу в то же время его оценивать вот именно с профессиональной точки зрения. Да, это дорого для меня, как для потребителя, для кого-то, возможно, эта сумма вполне окажется подъемной, но, с другой стороны, есть мнение, вот опять же, моих коллег, что смартфон сейчас, в 2017 году, это то устройство, которое первоочередно используется для коммуникации с близкими, с семьей, с друзьями, с внешним миром. И смартфон уже какое-то время для большинства людей в мире является первым экраном, а телевизор и компьютер отходят на второй план. Поэтому почему бы и не заплатить чуть больше, если есть такая возможность, за то устройство, которым ты пользуешься в день по очень много раз. относительно 10-го айфона, ну, здесь, наверное, деньги платятся в первую очередь за какую-то имиджевую составляющую, как у нас на Руси это принято, все-таки какой-то статусный знак, наверное. Плюс за действительно новый форм-фактор аппарата и очень качественную камеру, потому что камеры там тоже подтянули на очень хороший уровень.
Ну, за эти деньги можно купить, например, диагональный 1.2 метра телевизор или хорошую фотокамеру с объективом тоже неплохим. Но это так, если перечислять достоинства аппарата.
Конечно, поэтому... конечно. За эту сумму можно собрать комбинацию телефона, камеры, карманной приставки, еще чего-то, которые будут в чем-то превосходить 10-й айфон, потому что отдельное устройство под какую-то задачу, оно чаще всего лучше, чем какой-то комбайн. Но здесь все-таки немножко не то. Ну, айфон, конечно же, не может полностью заменить камеру. Вот именно такую, на которую снимаются красивые снимки с размытием фона. Но я по себе заметил и по своим коллегам, друзьям, близким, что многие уже просто не берут в отпуск полноформатную камеру. Айфон заменяет вполне.
И все-таки уточню, статусности в этом аппарате больше, чем утилитарности? Ваша субъективная оценка, безусловно.
Очень сложно сказать. А лично для меня все-таки это гораздо менее статусная вещь, чем для, там, наверное, для тех, кто в этом вращается чуть меньше. Потому что я в первую очередь смотрю на айфон и на любой другой смартфон, как на совокупность каких-то технических характеристик, потому что все-таки это, наверное, какие-то профессиональные деформации. Несомненно, iPhone 10 будет в руках владельца восприниматься как знак, что этот человек готов потратить от 80 до 93 тысяч рублей за смартфон в официальной рознице, или же, если он купил его у перекупщиков, то там цифры доходят и до 150-200 тысяч вообще запросто.
Понимаю. Позвольте главный вопрос. Все-таки не столько про то, сколько держит аккумулятор, насколько я понимаю, примерно столько же, как и на старых моделях, а сколько про надежность. Вот ронять, не пробовали, разбить его как-то? Потому что уже на телеканале Мэш был опубликован первый аппарат, побитый хорошо, разбитый. Видимо, сознательно его разбивали. Это были не вы?
Нет. У меня бы, наверное, рука не поднялась, потому что я предпочитаю к технике относиться максимально бережно. Вы знаете, мы проводили тесты с 8-м айфоном, а насколько я знаю, стекло там используется идентично. И 8-й айфон, будучи стеклянным с обеих сторон, выдерживает падение на плитку вполне себе. То есть для того, чтобы его расколотить, нужно еще постараться. А буквально пару дней назад свой 8 плюс я тоже хорошенько приложил об плитку, потому что он у меня выпал из кармана, и царапины остались только на металлической его части, стекло осталось невредимым. У десятки, я полагаю, будет примерно такая же ситуация, но личное наблюдение. Наша тестовая офисная десятка студийная каким-то образом приобрела две очень заметных царапины на дисплее. Непонятно как. То есть, с учетом того, что с смартфоном обращались максимально аккуратно, где-то все-таки он поцарапался. Еще будет обтираться 100% шлифованная алюминиевая рамка на серебристой версии трубки. Это мы тоже уже на себе заметили буквально за несколько дней.
Сразу уточню, поэтому... ведь она презентовалась как хирургическая сталь. А вы говорите, она полированная и алюминиевая?
Царапается. Да, прошу прощения, сталь, конечно же.
Ага.
Стальная рамка царапается, как и стальные Apple Watch. Абсолютно так же царапины появляются с идентичной скоростью. Будем, но зато это красиво.
Будем считать, что царапины на вашем iPhone 10 это происки конкурентов от Samsung. Да, но меня что интересует? Например, когда покупать этот телефон? Это первое, или смартфон, так будет корректнее. Ну и все-таки один из важных вопросов, кроме цены, слабые стороны какие нашли?
Все-таки давайте начнем со слабых сторон. Это первоочередный аккумулятор, и это слабая сторона практически каждого смартфона сейчас, потому что производительные мощности растут, дисплей становится ярче, с большим разрешением, больше требуется энергозатрат для работы мощных процессоров, и текущий уровень технологий на производство батарей пока не позволяет угнаться за этим прогрессом. все это становится так или иначе более навороченным и более энергоэффективным. Но все равно при активном использовании даже 8+, достаточно большой аппарат, живет часов до 4-5 вечера, и потом, по крайней мере, в моем сценарии использования у кого-то он может прожить и 2 дня, если... Да. Его не трогать, например.
Я понимаю. Илья, у нас просто время подошло к концу. Мы на последний вопрос так и не смогли ответить. Это был Илья Казаков, ведущий канала Wiles.com Media. Сейчас новости, а после них уже продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов 36 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего, что фанаты ФК «Зенит» не причастны к травме секьюрити. Это несчастный случай. НГТРЕО об этом сообщает. Судя по всему, речь идет о футболе. Это то, что с пометкой «Срочно» сейчас публикует агентство РИА Новости. Но мы сейчас о другом. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, так называемый бизнес-омбудсмен Борис Титов, представил предложение по регулированию криптовалют в России. Эта тема все актуальнее и до сих пор решают в кабинетах, а что же с этими криптовалютами делать. В данном предложении сказано, что необходимо определить в законодательстве понятие крипто токенов, урегулировать обмен криптовалют на национальную валюту России и иностранные валюты. Регулирование криптовалют не должно служить фискальным целям. Налоги не главное, говорится в тексте предложения. Также стало известно, что Титов предложил внести определение таких понятий, как блокчейн, токен, майнинг, федеральный закон об информации, информационных технологиях и защите информации, а понятие криптовалюты определить в федеральном законе о валютном регулировании и валютном контроле. Сейчас с нами на связь выходит журналист, редактор проекта «Криптоконсалтинг» Алена Нариньяни. Алена, здравствуйте.
Добрый день.
Если предложение Бориса Титова реализовать, то что, как тогда у нас будут определяться криптовалюты? Как валюты уже полноценные?
Ну, вы знаете, в отношении Бориса Титова есть некоторые неточности, которые, например, у меня вызывают вопросы. То есть, грубо говоря, его предложение о том, что нужно внести обязательно определение понятия криптовалют, блокчейн и прочих понятий крипторынка в официальные законы, оно как бы правильное. Люди должны понимать, что это такое, и без четкого определения этих понятий невозможно их регулировать. Но господин Титов сказал, что к криптовалютам нельзя будет расплачиваться. То есть их нельзя будет, они не смогут находиться в свободном обороте, пока не находятся в сети интернета. Их можно будет обменивать на рубли, на доллары, и таким образом платить за услуги. И вроде бы все прекрасно, но далеко не все криптовалюты он предлагает допускать к этому обмену. А определять, какая криптовалюта может быть обменена на доллары и рубли, а какая не может, будет Центральный банк Российской Федерации, согласно его предложению на первом этапе, что в корне убивает вообще идею децентрализации, одну из ключевых идей криптовалют, когда криптовалюты не регулируются в стране. В данном случае такая же ситуация, которая была с крипторублем. То есть, когда предполагалось идея создания крипторубля, предполагалось, что эмиссией криптовалюты будет заниматься Центральный банк, что сразу убивает идею централизации. В случае, если регулировать оборот криптовалют на территории Российской Федерации и разрешать их выход или запрещать выход той или иной криптовалюте на рынок будет Центральный банк Российской Федерации, то опять-таки он будет заниматься некоторым роде эмиссии уже и чужих криптовалют, не только той, которая будет создана в России, но и всех в целом, а это неправильно.
А какой тогда может быть выход? Просто не очень понятно, потому что криптовалюты, их тысячи. А те, которые, имеют какой-то вес и значение, их не так много, насколько я понимаю. Поэтому, что плохого, если Центробанк признает, например, биткоин, эфириум и еще ряд валют?
А что делать остальным криптовалютам, которые сейчас запускаются?
Добиваться официального признания. Алло.
Реализации ICO-шек, процесс реализации сбора средств на реализацию каких-то продуктов и так далее. Потому что нужно очень четко разделять понятие криптовалюты и понятие токена. Очень многие криптовалюты сейчас, они являются токенами каких-то проектов. То есть, грубо говоря, группа людей, которые разработали тот или иной проект, они таким образом собирают реализацию на начальном этапе. И если этими токенами нельзя будет пользоваться, если их регулирование в Российской Федерации будет усложнено, то каким образом люди, которые реализовали свою идею и вот сейчас таким образом, собирая сообщество, пытаются ее воплотить в жизнь, смогут это сделать? Никаким. Тогда получится, что у нас на территории Российской Федерации будут, допустим, использоваться только биткоин, эфир, ну, не знаю, Ripple, там, например, ну, и Monero, uh-huh. все криптовалюты, которые входят в десятку самых лучших и самых популярных в мире, а остальные нет. То есть мы им сразу закроем выход на рынок. Это, ну, не то чтобы нечестно, но это убивает вообще на корню идею ICO и идею децентрализации.
Ну, насколько я понял предложение Бориса Юрьевича Титова, токены тоже будут официально признаны, и даже их существование будет прописано в законе, но не о валютном рынке, а об информации.
Ну, вот это абсолютно правильно. Вот к этой части предложения господина Титова нет никаких вопросов, потому что обязательно нужно объяснить, что такое криптовалюта, чем она отличается от токена, что такое блокчейн и так далее. Совсем недавно у нас цыгане продали жителю...
Обнинска, какого-то... Наукограда, это легендарная история, да.
Да-да-да, и, собственно говоря, это все происходит из-за того, что у нас недостаточная... информированность населения. Люди не понимают, что это такое. Они слышат слово биткоин, слышат курс 7 тысяч долларов, и у них начинают гореть глаза, они думают, где бы это взять. И здесь находится такой ушлый человек, который говорит, у меня вот есть биткоин, на тебе, а ты мне заплатишь там меньше. И это рождает возможности для дополнительного какого-то мошенничества. Поэтому то, что это нужно определять, то, что этот рынок неизбежно будет регулироваться в Российской Федерации, это понятно. Но регулировать его нужно таким образом, чтобы основную идею криптовалют и криптосообщества не убивать, чтобы оно могло функционировать и дальше. Нам не нужно приводить криптовалюты к идее, там, не знаю, электронных денег, вот как на карточке, да, когда у нас банк определяет там эмиссии и так далее. Не нужно приводить их к идее обычных денег, приравнивать их к доллару или к рублю, или к какой-то другой валюте. Это совершенно отдельный инструмент, который обладает своими особенностями. И благодаря именно этим особенностям он стал настолько популярен, развивается сейчас. Если этих особенностей его лишить, то... по сути, нечего будет регулировать.
Спасибо. Это была Алена Нариньяни, журналист, редактор проекта «Криптоконсалтинг» о будущем криптовалют. Такая вечно зеленая тема, которая появилась в Российской Федерации. Напомню, Борис Титов, это бизнес-омбудсмен, выступил с предложением, со своим предложением, как именно регулировать криптовалюты в Российской Федерации. Такая задача стоит, в том числе перед правительством, и сейчас этот вопрос решается. Вот Борис Юрьевич один из тех, кто высказал свои предложения по данному вопросу.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Российский хоккеист, капитан команды Washington Capitals, заявил о создании «Путин Тим», так называемой команды Путина. Сейчас процитирую, что он именно написал в Инстаграме, в социальной сети. «Личные награды и призы – все это здорово, но в хоккее, как и в любом деле, для победы важнее команда. Только команда способна переломить ход игры, сделать невозможное. В последнее время в западной прессе я встречаю сочетание «Путин's Team», то есть «команда Путина». И знаете, мне очень понравилось это определение. Лично я готов быть частью такой команды. Я никогда не скрывал своего отношения к нашему президенту, всегда открыто его поддерживая. Я уверен, что нас поддерживающих Владимира Путина много. Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию. Сегодня я хочу объявить о том, что создаю общественное движение под названием «Путин Тим». Быть частью такой команды для меня гордость. Это похоже на ощущение, когда ты надеваешь майку сборной России, зная, что за тебя болеет вся страна. И дальше хэштег «Путин Тим». Сейчас с нами на связи американский журналист Майкл Бом. Нет, подождите, попробуем ему перезвонить для того, чтобы узнать, готов ли он вступить в команду Путина. В любом случае, для чего это делается Александром Овечкиным, пока не очень понятно, поскольку масса вопросов возникает к его публикации в Инстаграме. Для кого будет создаваться команда «Путин Тим», тоже не очень ясно. То ли для американской аудитории, где сейчас большую часть жизни проживает Александр Овечкин, или для... граждан Российской Федерации, которые готовы будут поддержать Александра Овечкина. То есть вопросов очень много. Так или иначе, он не продолжил свои измышления. Его семья не хочет комментировать это предложение. По крайней мере, сегодня наши редакторы дозвонились до мамы Александра Овечкина. Она сказала, что эту тему комментировать не будет. И поскольку вопросов очень много, возникают и различного рода толкования. Кто сможет, кто должен войти в эту команду, нужно ли проявлять для этого какие-то, ну, я не знаю, что, какие-то действия совершать ради того, чтобы попасть в эту команду Путин-Тим. В общем, это вопросы, вопросы и вопросы, ответов пока очень немного. Ну и главный вопрос, как это может повлиять на тех людей, которые проживают в Соединенных Штатах Америки. Насколько я понимаю Александра Овечкина, он много читает про Путин-Тим, но в негативном контексте. Что касается позитива, вот с этим напряженка определенная возникает. Сейчас с нами на связь как раз выходит американский журналист Майкл Бом. Майкл, здравствуйте.
Добрый день.
А вы за какую команду в НХЛ болеете?
Я за Сент-Луис, потому что я оттуда, это мой родной.
За блюзменов, понятно.
Да, да. И там русские, русские везде, в каждой команде, вы же знаете.
Я понимаю прекрасно вас, Майкл, но я болею за Washington Capitals.
Как и без русских.
Это правда, так же, как и без канадцев, невозможно. Майкл, предложение Александра Овечкина, пока очень много вопросов, трактовок тоже великое множество, на всякий случай уточняем. Например, вы бы согласились вступить в такую команду Путин-Тим?
Но дело в том, что эта команда – это для аполитических людей. Я в корне, я политический человек, поэтому мне сложно. Я как раз хотел объяснить, что те, кто может поддерживать инициативу, я имею в виду те американцы, они по определению не политизированы. И сам Овечкин сказал, что это не политические движения, это без политики. Я просто... Путин, я симпатизирую Путину. Путин мне нравится, и все, без политики.
Как можно симпатизировать президенту Российской Федерации без политики? Просто поясните, как это может выглядеть в Соединенных Штатах, Майкл.
Я цитирую Овечкина, это тоже для меня загадка. Это немножко, абсурд. Потому что без политики как? Поэтому я не могу сказать, да, я не могу ответить на ваш вопрос. Но есть, если речь идет о фанатиках, о спортсменах, они, как правило, не аполитичные. Они могут, то есть без политики, они могут судить как Овечкин, что, спортивный мужик, он мне тоже симпатичен, почему бы нет. И это типичный электорат Трампа. Между прочим, очень важный опрос, недавний опрос, что 35% избирателей Трампа симпатизируют Путину. Это очень высокий процент, это при всех наших проблемах. То есть это лишний раз это показывает, что вот эти симпатии, это вне области политики. То есть человек, он симпатичный, он спортивный, и больше ничего не нужно, чтобы симпатизировать ему.
Насколько, по вашему мнению, Александру Овечкину с его компанией дадут развернуться в Соединенных Штатах, поскольку сейчас, не очень хорошее отношение к Путину в Америке?
Я говорю, что среди избирателей Трампа у него неплохой рейтинг, 35%.
Это я понимаю, но я имею в виду медиаподдержку. Не скажут ли, например, в команде Александру Овечкину, чтобы он как-то притормозил, поскольку это выходит за рамки дозволенного для его команды, и не нужно подрывать авторитет команды Washington Capitals?
Нет, я не думаю. Я думаю, что он сам себя немножко подставляет тем, что он говорит, что да, это моя родина, это любовь к моей родине, это любовь к президенту моей родины. Но вместе с тем, это, как говорится, дружба дружбы, патриотизм патриотизмом, а табачок в рот. Все-таки он играет не в России, а в Америке, и зарабатывает гораздо больше в Америке. Поэтому это вопрос висит, это вопрос напрашивается. Когда он создает такую команду, где его патриотизм? Я не первый человек, который поднимает этот вопрос. Поэтому я не думаю, что это курьез. Из-за этих противоречий это больше курьез. И об этом пишут, между прочим, посмотри, в основном спортивные издания пишут об этом. Была статья Washington Post, между прочим. Но это в качестве курьеза. Никто не будет давить на Овечкина. Среди сторонников Путина в Америке, и они есть, я уже вам сказал, это из области «Цар Путин хороший». То есть они симпатизируют Путину, и они могут быть против политики Кремля. То есть они разделяют это, как и многие русские разделяют царя от бояр.
Хорошо, но это важное уточнение. Например, Александр Овечкин не успокоится, он развернет кампанию, будет, как и прежде, носить майку с Путиным. Возможно, еще что-то добавит, какой-нибудь элемент на свою хоккейную форму. Я не знаю, у него есть, в конце концов, своя линейка одежды. Может быть, он в своей линейке одежды тоже что-нибудь эдакое изобразит с Путиным. А насколько это, по вашему мнению, Майкл сможет продвинуть позитивный образ Владимира Путина в Соединенных Штатах?
Это может, потому что Овечкин авторитетное лицо, он пользуется огромной популярностью. Вот это 35% может вырасти благодаря Овечкину. Но я еще раз говорю, это все очень поверхностно. Это фэн-клуб, понимаете? Это как по тем же самым причинам, почему Трамп симпатизирует Путину. Когда Трампа спрашивают, почему, а чем он симпатичен вам? Он говорит, что он сильный лидер, он гораздо сильнее, чем Обама. Помните эту реплику? Отчасти я думаю, что Трамп завидует Путину, потому что у Путина нет конгресса, нет. То есть что Путин хочет, то и ворочает. А мы знаем, что у Трампа нет таких возможностей, и я думаю, что он завидует Путину. Но я говорю, что на этом уровне у Овечкина есть сторонники этого фэн-клуба. Но это без политики. Я говорю, это на очень поверхностном уровне. Хороший мужик, спортивный мужик. Он наводит порядок в России. У нас бардак в Америке. Поэтому Путин нам симпатичен, говорят сторонники Овечкина.
Спасибо. Это был Майкл Бом, американский журналист, а Путин Тим от Александра Овечкина. И Алексей Врач пишет, Овечкин разве известный политик или общественный деятель? Он 50-50 бизнесмен и стареющий хоккеист. Нет, явно себе готовит аэродром в России. Разве нет? Уточняет Алексей Врач. Ну что можно сказать? Я напомню на всякий случай, что Александр Овечкин до сих пор имеет действующий контракт более чем на 100 миллионов долларов, который он еще должен отработать, 100 миллионов долларов за 10 лет, на которые был заключен с ним этот контракт, там, по-моему, за 11, но неважно. А плюс к этому у него масса рекламных контрактов. Я не уверен, что человеку, который за свою жизнь заработал десятки, возможно, сотни миллионов долларов, имеет смысл готовить какой-то запасной аэродром для того, чтобы развивать какую-то активную общественную или политическую деятельность. И ради только каких-то амбиций, возможно. А что касается того, чтобы жизнь удалась, так у него и так все хорошо. В любом случае, наблюдаем. Внимательно наблюдаем.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Российские спортсмены не будут выступать под флагом... Вернее, так, российские спортсмены будут выступать только под флагом нашей страны на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Как заявил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, вариант участия под нейтральным флагом невозможен. Цитирую, позиция однозначная у всех. Граждане России, россияне, российские спортсмены под нейтральным флагом на Олимпийских играх выступать не будут. Они будут выступать за свою страну. Такой вариант даже не рассматривается, приводит слова Жукова Air Sport. Однако Международный олимпийский комитет пока не принял решение о статусе российских участников Олимпиады. Ожидается, что в декабре Международный олимпийский комитет огласит решение о допуске российских спортсменов до игр. Ранее неоднократно говорилось о вероятности выступления наших атлетов в нейтральном статусе, но наша сторона категорически не приемлет такой вариант. О недопустимости этого заявил и президент России Владимир Путин, подчеркивая, что это станет унижением для страны, равно как и полный недопуск до соревнований наших олимпийцев. Александр Жуков прокомментировал также решение лыжников Александра Легкова и Евгения Белова подать апелляцию в спортивный арбитражный суд на пожизненное отстранение от Олимпийских игр. Александр Жуков отметил, что они действуют правильно, и, по его мнению, у них есть шанс на положительный исход дела. Сейчас с нами на связь выходит Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам. Здравствуйте, Светлана Сергеевна.
Да, здравствуйте.
Если Жуков подобного рода заявление делает, это означает, что действительно, серьезные проблемы у наших олимпийцев, и они могут не поехать на Олимпийские игры в Пхенчхан.
Ну, я думаю, во-первых, что он, видимо, не хочет всех обнадеживать, чтобы потом никому не было сюрпризом. Наверняка есть какая-то информация очень приятная, по всей видимости, потому что Александр Дмитриевич в любом случае находится внутри переговорных процессов, знает какие-то нюансы и, видимо, допускает, что может быть такое развитие событий. Хотя мне, ну, честно говоря, не очень понятно, как это возможно чисто документально, потому что, наверное, в этой ситуации нужно объяснить, почему Россия должна выступать под нейтральным флагом. Потому что это бывает тогда, когда уже Олимпийский комитет национальный лишают аккредитации. Пока нас, насколько я понимаю, аккредитации не лишили. Тогда по какой причине наша сборная должна выступать под нейтральным флагом? Это вопрос остается открытым. Поэтому в этом отношении будем ли мы, например, опротестовывать такое заявление МОКа, если оно последует. Поэтому в этом отношении, несомненно, не очень понятно, как это все будет развиваться, но если это случится, конечно, я понимаю, что здесь, скорее всего, наши спортсмены не будут выступать под каким нейтральным флагом, и это говорилось многими. Я, кстати, говорила, что чемпионат мира все-таки это полукоммерческое соревнование, и за это даже платят призовые, а Олимпиада – это все-таки соревнование национальности, стран, и это немножко, как бы, в любом случае, другого уровня соревнования. И там национальные интересы все-таки есть, присутствуют, и очень важно, что спортсмены выступают за ту или иную страну. Поэтому, ну, вряд ли кто-то из наших спортсменов примет такое решение, например, в индивидуальном порядке поехать под нейтральным флагом и выступить. Причем я думаю, что провоцировать спортсменов на это будут. И будут им, ну, искушать или предлагать, а вот вы же можете выступить, вас же никто не запрещает, у вас есть на это право. Помяните мое слово, к сожалению, наверное, и такие предложения со стороны МОКа могут последовать. И тут будет очень непросто каждому спортсмену сказать, что я не согласен, не хочу. Он, может быть, расскажет, но также, кто знает, может быть, кто-то согласится. И это, конечно, к сожалению, может быть, на руку тем, кто вообще всю эту политическую возню вокруг спорта затеял.
Светлана Сергеевна, все-таки вопрос, который был и перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро. Ехать или не ехать? Тогда все-таки были склонны дать возможность спортсменам, которые получат возможность выступать на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, выступить под нейтральным флагом. Это касалось наших легкоатлетов. Сейчас позиция меняется. Чем это отличается от бойкота?
Дело в том, что мы не сами отказываемся. Мы ни в коем случае не отказываемся. Но, ну, могу сказать, что наши спортсмены, которые прошли серьезную подготовку, а многие из них это первые Олимпийские игры, например, как у прекрасной Евгении Медведевой, она сейчас практически там состояние мирового болельческого мира, которые с удовольствием бы посмотрели ее выступление на Олимпиаде. Без нее Олимпиада будет, ну, просто совершенно непонятным соревнованием, да, не того уровня, которому оно могло быть, и вообще без наших фигур. Ну, к примеру, как вот пример. И здесь в этом отношении мне, ну, я сожалею за спортсменов, потому что понимаю, что это невероятная ситуация, которая не хотелось бы оказаться никому, потому что для многих это катастрофа, как это было для паралимпийцев, и как есть для паралимпийцев, которые уже не выступали в Рио и, к сожалению, уже не будут, видимо, выступать и в Пхенчхане, а еще и такая ситуация складывается, возможно, сложится и с нашими спортсменами. Обидно, что нету того шанса, который был дан, например, перед Рио, и все-таки у меня есть надежда, что, давайте говорить, что мы пока предполагаем только, все-таки будет у наших спортсменов, например, решение по той или иной федерации будет отдано на откуп спортивным федерациям по видам спорта. Ну, к примеру, если не было никаких допинговых скандалов, в принципе, у этой федерации, пожалуйста, выступайте. Но только под российским флагом. Вот здесь это принципиальная позиция, потому что, может быть, если это было бы какое-то количество лет назад, и все-таки Россия была в истории, когда выступала под нейтральным флагом, да. Это было где-то 92-й год. И тогда никто как бы, да, не переживал, и даже, слушайте, патриоты или не патриоты, не говорили, что это что-то не так, неправильно. И, в общем, наши спортсмены совершенно спокойно выступали. Причем даже сейчас более понятно, потому что даже если они будут выступать под нейтральным флагом, ну, например, как было на чемпионате мира по легкой атлетике, то все прекрасно понимали, каждый болельщик 60-тысячного стадиона в Лондоне знал, что это россиянин, и что именно россиянин стоит на пьедестале, на первом месте, но почему-то по странным стечениям стоит, не играет российский гимн. И не поднимается российский флаг, а поднимается какой-то странный флаг. Поэтому в этом отношении это двойные стандартные, такая странная ситуация, когда болельщики знают, весь мир знает, при этом спортсмен выходит под нейтральным флагом. Да, вот. И причем, когда это, например, происходит с какой-то страной, как Индия, да, или там, не знаю, там, ну, какие-то страны, в которых, может быть, там нет такого большого количества олимпийских чемпионов, не такие представительные делегации. Но когда это произошло бы с Россией, это бы смотрелось очень странно, нейтральный флаг такой державе, как Россия.
Спасибо. Это была Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам. Новости.